Глава 35. Значимость Дайлин.
«Они требуют охранную грамоту?» — не веря своим ушам, переспросила Элейн. «Чтобы войти в Кеймлин?»
За окнами сверкнула молния и послышался раскат грома. Снаружи на Кеймлин лил проливной дождь. Солнце уже должно быть высоко над горизонтом. Но чтобы спастись от полумрака, пришлось зажечь напольные светильники. Стройный юноша, стоящий напротив кресла с низкой спинкой, в котором сидела Элейн, покраснел от смущения, но не стал прятать глаза. Честно говоря, он скорее еще мальчик, а не юноша. И щеки он брил скорее потому, что так положено, а не потому, что растительность на его почти детской физиономии требовала встречи с бритвой. Ханселли Реншар, внук Арателли, не имел при себе ни меча, ни доспехов, но на его зеленой куртке остались отметины, которые свидетельствовали о том, что юноша носил латы достаточно долго. Большое мокрое пятно на его левом плече отмечало то место, где его плащ протекал. Странно, порой замечаешь такие мелочи.
— Мне было сказано потребовать ее, миледи, — твердо ответил он.
Дайлин, скрестив руки на груди, что-то кисло проворчало. Она едва не хмурилась. Госпожа Харфор, как всегда блистательная в своей чистейшей красной форменной накидке с изображением белого льва на внушительной груди, громко фыркнула. Ханселли покраснел еще гуще. Они находились в малой приемной Лейн, где небольшой огонь в мраморном камине уже разогнал утреннюю прохладу, а масляные лампы источали аромат роз. Элейн жалела, что Бергитта сейчас нет рядом. Судя по легкому раздражению, которое доносили узы, она сейчас как раз разбирается с отчетами. Досада не была такой уж сильной, так что вряд ли златовласая женщина занималась сейчас чем-то более важным. Когда два дня назад к городским стенам подошли Луан и остальные, причем их армия насчитывала 60 тысяч человек, в городе началось некоторое волнение. Но когда выяснилось, что они не станут занимать лагеря, оставленные Джаредом Сарандом, горожане устроили уличное гуляние. Помимо всего прочего, этот Джаред увел с собой солдат тех домов, которые теперь встали на сторону Элейн. Но вряд ли он подозревает о произошедших переменах. Только Свету известно, что за неприятности еще учинит этот тип. Однако требование, которое принес Ханселли, давала возможность иначе взглянуть на гигантский лагерь, расположившийся в миле к югу от Нижнего Кеймлина. Если Арателли, Луан и остальные знают о том, что снабжение города идет из Тира и Илиана посредством путевых врат, а на сегодняшний день это известно чуть ли не каждому жителю Андора, то вполне вероятно, что они наконец признали, что осада ни к чему не приведет. Охранная грамота — необходимая вещь, если речь идет о боевом фронте. Возможно, они предложат Элейн сдать Кеймлин, чтобы избежать большого штурма. Объявление о том, что еще ряд домов оказал поддержку дому Тракант, разносили всадники, и в большей степени женщины из родни. Теперь бумаги висели всюду, от Оренгила до шахтерских деревушек в горах Тумана. Или, по крайней мере, скоро так и будет. Но несмотря на то, что Сумека и остальные представительницы родни, знавшие исцеление, трудились, не покладая рук, и даже если учитывать солдат домов Кирен, Аншар и Барин, ту часть, что не забрал с собой Джаред, число войск Элейн никак не приближалось к 60 тысячам. Группки ополченцев начали стекаться в город, как только распространились слухи о том, что подход в Кеймлин свободен. Но и этого было все равно недостаточно. Пройдет неделя, а то и больше, прежде чем появятся более-менее крупные отряды. Такие, по большей части, держатся подальше от города, опасаясь армии Аримиллы. Результат массового штурма, конечно, не так уж и очевиден. У тех, кто занимал стену, есть значительное преимущество над теми, кто ее атакует. Однако бой будет не из легких, тем более, что рассчитывать на помощь не приходится. Дайлин нанесла еще один визит Данин Кандрат на западе, но та все колебалась. За кандидатуру Элейн выступало 9 домов, а требовалось заручиться поддержкой 10. Все висит на волоске, А эта треклятая Данин не может решить, поддерживать ей Тракант или все-таки нет.
Почему они хотят встретиться со мной?
Элейн приложила все усилия, чтобы не вложить в интонацию раздражение Бергитты. Бергитты и свое собственное. Ханселли снова покраснел. Видимо, это происходит с ним часто. Чтоб ей сгореть. Они и послали к ней мальчишку.
Об этом мне не сообщили, миледи. Просто наказали потребовать охранную грамоту.
Он поколебался, но потом добавил.
Без нее они не войдут в Кэмлин, миледи.
Встав с кресла, Элейн подошла к письменному столу, вытащила гладкий лист добротной белой бумаги из шкатулки розового дерева и обмакнула перо в хрустальную чернильницу, оправленную в серебро. Четкие фразы потекли на бумагу, без ее обычных витиеватых формулировок. Она изложила мысль коротко и четко.
«Лорд Луан Норвелин, леди Арателли Реншар, лорд Пеливар Каэлан, леди Аймлин Карант, леди Лорин Траймане, лорд Абель Пендар могут без всяких опасений войти в Кэмлин и могут быть уверены, что им и их свите будет дозволено покинуть город в любое время, когда они того пожелают. Я приму их сегодня вечером в неформальной обстановке в большом зале, чего требует их положение в обществе. Нам предстоит беседа о порубежниках.
Элейн Тракант, дочь наследницы Андора, верховная опора дома Тракант. Элейн старалась сохранять спокойствие. Однако на последних словах перо все же царапнуло бумагу. Охранная грамота. Прядью огня она зажгла свечу, чтобы запечатать послание. И ее рука дрожала, пока золотистый воск капал на письмо. Значит, они полагают, что она станет удерживать их силой. Нет, они не просто полагают. Они заявляют об этом во всеуслышание. Девушка вдавила свою печать в виде бутона лилии в воск с такой силой, словно вознамерилась продавить столешницу.
— Вот, — сказала она, вручая листок юноше. От ее тона веяло ледяной стужей,
и она не стала добавлять голосу немного теплоты.
Если и это не заставит их чувствовать себя спокойно, то пусть тогда завернутся в пеленки.
Раскат грома прогремел очень к месту. Юноша снова покраснел, однако на этот раз от гнева, но благоразумно сдержался и, поблагодарив Элейн, принялся аккуратно складывать листок. Он старательно прятал его под плащ, пока госпожа Харфор уводила его из приемной. Она лично проводит его до самой конюшни. Посланец таких благородных дворян, как Луан и другие, должен быть принят с особым почетом. Внезапно весь гнев Элейн улетучился, и на его месте возникла печаль. Она толком и не могла объяснить, откуда взялась эта грусть. В последнее время настроение резко меняется, причем без особых причин. Возможно, это скорбь о тех, кто погиб и кто еще погибнет.
— Ты уверена, что не хочешь стать королевой, Дайлин? Луан и остальные сразу же окажут тебе поддержку, а как только я объявлю о том, что поддерживаю тебя, все те, кто заверил меня в своей лояльности, соответственно, последуют моему примеру. Чтоб мне сгореть, быть может, даже Данин встанет на твою сторону.
Дейлин села и, прежде чем что-то ответить, принялась расправлять свои синие юбки.
Я более чем уверена.
Управление моим собственным домом — достаточно хлопотное занятие, не говоря уже про весь Андор. Кроме того, я не сторонница того, чтобы дом на троне сменился без видимой причины, такой, например, как отсутствие дочери-наследницы. Или, что куда хуже, потому что имеющаяся наследница глупа, несведущая и жадна. К тебе ничто из этого не относится. Преемственность — залог стабильности, а стабильность — залог процветания. Она кивнула, словно ей самой понравилась эта фраза.
«Знай, если бы тебя не стало до того, как ты вернулась в Кэмлин и объявила о своих притязаниях, я бы сделал это вместо тебя. Но дело в том, что ты станешь лучшей правительницей, чем я. Лучшей для Андора. Отчасти потому, что ты связана с драконом Возрожденным».
Дайлин выгнула бровь, приглашая Элейн прояснить, в чем же заключается эта загадочная связь.
«Но в гораздо большей степени», — продолжила она, когда Элейн не удостоила ее ответом, — «причина в тебе самой. Я видела, как ты росла,
И к тому моменту, как тебе исполнилось 15, я уже знала, что ты станешь хорошей королевой. Возможно, лучшей из тех, что когда-либо видел Андор.
Щеки Элейн вспыхнули, а на глаза навернулись слезы. Да пропади они пропадом, эти перемены настроения!
Только на сей раз дело вовсе не в беременности. Для нее похвала Дайлин все равно, что похвала матери. Матушка всегда была готова похвалить, но каждую похвалу следовало заслужить. Утро выдалось напряженным, а пока они занимались только Кеймлином и дворцом, а не всем Андором. Госпожа Харфор сообщила, что те шпионы во дворце, которые передавали сведения о Ремилле и ее союзникам, затаились, словно мыши, опасающиеся, что за ними наблюдает кот.
«И сейчас, миледи, их, наконец-то, можно с чистой совестью уволить», — объявила Рин. В ее голосе слышались довольные нотки. Ей не меньше, чем самой Элейн, а то, быть может, и больше, не нравилось, что во дворце обитают шпионы. Дочь наследницы или королева просто живут во дворце. Но, по мнению первой горничной, принадлежит дворец именно ей.
Всех до единого.
Те же, кто шпионил для других, были оставлены во дворце, чтобы никто не заподозрил, что Рин все про них знает.
«Пусть остаются, а ты продолжай за ними наблюдать», — ответила Элейн. «Вполне возможно, что именно они согласятся получать деньги от кого-то еще, а ты уже в курсе, чем они занимаются».
«Шпиона, о работе которого тебе известно, можно держать подальше от важной информации или даже снабдить именно теми сведениями, которые ты сочтешь нужными». То же самое касается и глаз и ушей Айя, которых тоже обнаружила Рин. Айя не имели никакого права шпионить за Элейн, и если она случайно скормит им ложные сведения, то они сами будут виноваты, если поведутся на них. Нельзя делать это слишком часто, чтобы они не поняли, что их шпионы раскрыты. Но время от времени вполне возможно прибегнуть к такой хитрости.
«Как прикажете, миледи?» «Мир сильно изменился, верно?»
«Боюсь, что так, госпожа Харфор».
Статная женщина грустно кивнула, но тут же вернулась к делам.
«Одно окно в большом зале протекает, миледи. Если бы это была какая-нибудь мелочь, я не стала бы вас беспокоить. Но там треснуло стекло, а значит, придется вызвать...»
Список вопросов, которые ожидали одобрения Элейн, и бумаг, которые требовали ее подписи, продолжался. Мастер Нори скрипучим голосом вещал о повозках с зерном, бобами и с товарами на продажу, и с некоторым удивлением отметил, что количество поджогов не сократилось. За ночь сгорело 17 зданий. Он был уверен, что пленение Аремиллы положит этому конец, и был крайне удручен тем, что оказался неправ. Он принес на подпись смертные приговоры на имена Риса Абаламана и Алдреда Гамайзена. Наемники-перебежчики едва ли могут рассчитывать на что-то другое, если только их новые хозяева не одержат победу. Если бы Эвард Кардвин не погиб у ворот, то все равно его ждала бы виселица. Хафен Бакувун выслал ей прошение о вознаграждении за свои действия у Фармединских ворот, но отклонить его было совсем несложно. Присутствие демонийского наемника и его людей у ворот до появления Дайлин, возможно, и оказалось решающим. Но, тем не менее, эти люди просто отработали те деньги, что им заплатили, и не более того.
«Боюсь, пленники продолжают молчать», — добавил Норри, убирая отклоненное прошение обратно в кожаную папку.
Такое ощущение, что ему казалось, если этот листок быстро спрятать, то получится, будто он вовсе и не доставал его.
«Я имею в виду тех Айс Седай, приспешниц темного, миледи, и остальные двое тоже. Все молчат, разве что порой сквернословят. Тут Миллар хуже всех. Он постоянно разоряется о том, что намерен сделать с теми женщинами, которые его арестовали».
Дени восприняла приказ Элейн буквально. Телохранительницы жестоко избили Миллара, отчего у него по всему телу остались синяки и кровоподтеки.
Но и Айс Седай временами не особенно стесняются бранных слов. Как это ни прискорбно, нам, возможно, придется прибегнуть к допросу, если мы хотим узнать что-нибудь полезное.
— Не называй их Айс Седай, — одернула его Элейн.
Когда за словами Айс Седай следует сочетание приспешницы темного,
В животе все сжимается. Эти женщины потеряли право именоваться Айс Седай. Элейн забрала у них кольца великого змея и расплавила. Конечно же, это должна была сделать Игвейн, а вовсе не она. И вполне возможно, за это ей грозит наказание. Но она не смогла сдержаться.
Спроси у леди Сильвейс, не сможет ли ее секретарь помочь нам в этом?
У Элейн нет умелых дознавателей. А если верить Авиенде, неумелый дознаватель скорее убьет человека, чем добьется ответа. И когда же ее сестру отпустят с ней повидаться? Свет, она уже ужасно соскучилась по ней.
Подозреваю, он работает совсем не с бумагами.
Окна гостиной осветила молния, стекла задрожали от раскатов грома. Норрис сложил ладони так, что подушечки пальцев одной руки соприкоснулись с подушечками пальцев другой. Свою папку он прижал локтями к ливрее, заляпанной чернилами, и мрачно нахмурился.
«Немногие могут похвастаться личным дознавателем, миледи. За этим, возможно, кроется что-то... темное. Хотя, насколько мне известно, ее дед разгонял всех ее кавалеров, так что, в конце концов, уже никто не решался подойти к ней, и с момента своего совершеннолетия она была в некоторой степени пленницей. После такого кто угодно будет смотреть на мир с несколько мрачной стороны. Так что, вполне вероятно, она... не так уж надежна, как вам хотелось бы, миледи.
Как вы думаете, нам удастся подкупить кого-то из ее слуг, чтобы он стал моими глазами и ушами?
Теперь задать подобный вопрос ничего не стоило. Шпионы стали такой же неотъемлемой частью ее повседневной жизни, как каменщики или стекольщики.
Вполне вероятно, миледи. Через денек-другой я смогу ответить наверняка.
А ведь когда-то его ужасала сама мысль о шпионаже. Верно, в конечном счете все меняется. Норри потянулся было к папке, но не стал ее открывать.
Как это не прискорбно. Состояние канализации в южной части Нижнего Кеймлина срочно требует внимания.
Элейн вздохнула. Меняется, но не все. Чтоб ей сгореть, видимо, когда на нее обрушится весь Андор, о свободном времени можно будет просто забыть. И все-таки, чего же хотят Луан и сотоварищи? Где-то ближе к полудню объявилась Мелфани Доулиш и приказала Иссанди и Нарис раздеть Элейн догола, чтобы взвесить ее на больших деревянных весах, которые акушерка привезла с собой. Это стало ежедневным ритуалом. Хвала свету, на медную чашу весов предусмотрительно клали одеяло. Маленькая толстушка прослушала ее сердце через полую деревянную трубку, которую приложила сначала к груди, а потом к спине, приподняла веки, чтобы осмотреть глаза, и понюхала ее дыхание. После этого она заставила ее помочиться в прозрачный кувшин, затем поднесла к свету лампу и принялась изучать его содержимое. Это она тоже нюхала, а после даже окунула туда палец и лизнула его. Эта процедура тоже осуществлялась каждый день. Элейн отвернулась, запахивая поплотнее шелковый расшитый халат, и ее передернула. На сей раз Мелфани заметила.
«Я могу узнать о наличии некоторых болезней по изменению вкуса, миледи. В любом случае, есть вещи и похуже. Мой мальчик Джайм, тот, что притащил весы, так вот его первой работой, за которую он получал жалование, была очистка конюшен. И он говорил тогда, что все, что он ест, на вкус напоминает».
Ее округлый животик затрясся от смеха.
«Ну, вы можете себе представить, миледи».
Элейн могла и порадовалась, что не страдает обычной для беременных тошнотой. Ее снова передернуло. Эссанда, невозмутимо сложив руки на талии, одобрительно наблюдала за своей племянницей. Однако Нарис тоже нездорово побледнела.
«Жаль, что он не может выучиться моему ремеслу. Правда, никто не станет покупать целебные травы у мужчины и не станет приглашать мужчину-повитуху».
Мелфани громко рассмеялась над высказанной мыслью.
«В общем, он собирается идти в подмастерье к оружейнику. Возраст, конечно, уже не тот, но ничего не поделаешь. А сейчас почитайте своему малютке».
Она отказывалась слушать заявление Элейн о том, что у нее будут мальчик и девочка. Акушерка не поверит, пока не услышит биение их сердец.
а случится это только через пару недель. И пусть для него поиграют музыканты. Он привыкнет к звуку вашего голоса, приучится любить чтение и музыку. Кроме того, это оказывает и другое действие. От этого ребенок умнеет. — Вы постоянно твердите об этом, госпожа Доулиш, — капризно заметила Элейн. — А я, знаете ли, не страдаю забывчивостью и делаю, как вы говорите.
В ответ Мелфани вновь рассмеялась. Ее глаза задорно блестели. Она принимала перемены настроения Элейн так же, как принимала дождь или молнию.
Вы бы удивились, узнав, как много людей не верят, что младенец в утробе может слышать. Но я сразу вижу разницу между теми, кому читают, а кому нет. Вы не станете возражать, миледи, если я перед уходом побеседую со своей теткой? Я принесла ей пирог и мазь для суставов.
Лицо Иссанды залилось краской. Ну что ж, теперь, когда скрывать недуг больше нет смысла, упрямица примет исцеление. Или Элейн выпытает у нее причину отказа. В конце обеда Элейн взялась обсуждать с Бергитта намерения Луана и его приспешников. Еда была отменной, и она уписывала ее за обе щеки. Мелфани распекла всех поваров и женщин, до кого только смогла добраться, за ту щадящую диету, которой они морили Элейн. Сегодня ей подали хорошо прожаренную озерную форель, рулетики из капусты, начиненные рассыпчатым овечьим сыром, бобы с кедровыми орешками и ароматный яблочный пирог. Еда была чудесной еще и потому, что в ней не чувствовалось ни малейшего привкуса гнили. В качестве напитка шел отличный черный чай с мятой. Почувствовав неожиданный вкус, Элейн сначала немного напряглась, но потом поняла, что это действительно мята. Единственное, что Мелфани категорически запретила — вино. Пусть даже сильно разбавленная. Бергитта тоже перестала пить, хотя выпитый ею кубок вина едва ли мог повлиять на детей через узы. Но Элейн не стала разубеждать своего стража. Бергитта зачастую пила слишком много, чтобы заглушить боль от потери своего Гайдала. Элейн понимала ее, хотя и не одобряла такого поведения. Хотя она не могла себе представить, что бы делала, если бы погиб Ранд.
«Понятия не имею», — ответила Бергитта после того, как жадно заглотила остатки своего пирога. «Лучшее, что мне приходит в голову, они намерены просить тебя помочь им разобраться с порубежниками. Единственное, что ясно, как день, — это то, что они не собираются оказывать тебе проклятую поддержку». «Я тоже так думаю», — послюнявив палец, Элейн собрала крошки сыра и отправила их в рот.
Она без труда могла бы съесть еще столько же, сколько было в тарелке с самого начала. Но Мелфани взялась следить за тем, как она набирает вес. Столько, сколько нужно, и не больше того. Наверное, корова, которую откармливают для продажи на рынке, чувствует себя точно так же.
Если только они не решили требовать у меня сдать им Кеймлин. Но этого никогда нельзя сбрасывать со счетов. — ответила Бергитта, можно сказать, даже весело. Однако узы донесли, что никакого веселья ее страж не ощущала. Мы так и не убрали часовых с башен, а тут еще Юлания с Кирайли устроились прачками к ним в лагерь. Так что мы узнаем о планирующемся штурме города еще до того, как первый солдат сделает шаг в нашу сторону.
Элейн хотелось, чтобы у нее было поменьше поводов вздыхать. Сгореть ей на месте. А Ремила, Ниана и Ления у нее в руках. И тот факт, что им приходится спать в одной постели, явно не вызывает у них бурного восторга. Она знала, что эта мысль не должна приносить никакого удовольствия, но, тем не менее, мысленно улыбнулась. И теперь у нее есть еще трое союзников, и не важно, что они не отличаются надежностью. По крайней мере, теперь они к ней крепко-накрепко привязаны. Она должна чувствовать себя победительницей. Ближе к вечеру Иссанда и Сефани одели Элейн в темно-зеленое платье с изумрудными вставками на юбке, расшитой на груди, по рукавам и по долу серебром. Из драгоценностей она надела кольцо великого змея и большую серебряную брошь с изображением замкового камня Тракант на фоне из голубой эмали. Брошь навела Элейн на мрачное раздумье. В ее семье часто говорили, что Тракант — замковый камень, который скрепляет весь Андор. Пока что она не слишком хорошо справляется с этой задачей. Они с Бергитой по очереди почитали малышам. Из истории, само собой. Если Мелфа не права, то Элейн не хотела, чтобы они слушали всякие несерьезные рассказы. Однако отрывок попался жутко скучный. Полный мужчина в красно-белой ливрее играл на флейте жизнерадостную мелодию, а худая женщина аккомпанировала ему на 12-струнном биттерне. Музыка слышалась, по крайней мере, в те моменты, когда ее не перекрывали раскаты грома. К сожалению, барды не растут на деревьях, а Бергита не горела желанием пускать к Элейн кого-то, помимо дворцовой прислуги. Однако госпожа Харфор отыскала несколько весьма искусных музыкантов, которые с радостью согласились облачиться в ливрею. Жалование во дворце было значительно выше, чем в таверне, да и одежда выдавалась бесплатно. Элейн подумала, не нанять ли менестреля, и эта мысль напомнила ей о Томе. Не промок ли он под этими ужасными ливнями? Жив ли он вообще? Остается только лишь молиться. Свет, пусть с ним все будет хорошо. Пожалуйста. Вошла госпожа Харфор и объявила о том, что прибыли Луан, Арателли и остальные. Элейн надела диадему дочери-наследницы. Простой золотой обруч, украшенный розой, окруженный шипами. Когда они вместе с Бергитой и Эссандо покинули покои, Кассейли и еще 8 телохранительниц пристроились следом за ними. Их сапоги громыхали о плитке пола. Среди тех, кто погиб при ее спасении из лап приспешниц темного, оказалось 9 телохранительниц. Однако это будто бы сплотило женщин еще сильнее. По дороге к большому залу вся компания дважды благополучно заблудилась, но никто не стал даже перешептываться. Что такое меняющиеся коридоры по сравнению с огненными шарами и молниями, созданными с помощью силы? Двери высокой арки, ведущей в большой зал, створки которых украшали крупные резные фигуры львов, были распахнуты настежь, и Кассейли выстроила женщин-гвардейцев при входе, пропустив Элейн, Бергитты и Эссанды внутрь. Стрельчатые окна были темны от дождя, но их периодически освещали молнии. Однако зеркальные напольные светильники, расставленные вдоль стен и вокруг белых колонн, обрамлявших зал, разгоняли сумрак. По этому огромному помещению разносилось эхо падающих капель, которые звонко шлепались в весьма прозаичное деревянное ведро, стоявшее под одним из окон в потолке. В 20 шагах над головой один из белых львов, стоящих на задних лапах, был покрыт бисеринками воды, поблескивающими вдоль трещины, красовавшейся неподалеку от батальных сцен и портретов прежних королев Андора. Находясь в этом зале, Элейн всегда чувствовала, что эти женщины оценивающе наблюдают за ней, пока она пересекает красно-белые плитки пола. Своим умом, кровью своих сыновей и мужей они выстроили Андор, начав с единственного города, и выплавили мощное государство из осколков империи Артура Ястребиное крыло. У них есть право судить каждую женщину, восседающую на львином троне. Элейн даже подозревала, что эти портреты поместили здесь специально, чтобы каждая королева чувствовала, что все ее деяния вынесены на суд истории. Сам же трон, опирающийся на ножки в виде львиных лап, возвышался на белом мраморном пьедестале в дальнем конце зала. Его покрывала резьба и позолота, и хотя он предназначался исключительно для женщин, тем не менее выглядел достаточно массивным. На высокой спинке красовался белый лев, выложенный из лунных камней на поле из мерцающих рубинов. Это изображение всегда оказывалось над головой сидевшей на троне женщины, какой бы высокой она ни была. Дайлин уже стояла у ступени пьедестала, наблюдая за тем, как Сильвейс беседует с Канайлом и Каталин, а Бранлет и Переваль внимательно их слушают. Переваль ерошил пятерней волосы и кивал. Быть может, Дайлин тоже мучили сомнения по поводу Сильвейс. Лир и Карин стояли поодаль, причем отдельно друг от друга. Они даже не смотрели в сторону друг друга. В борьбе против Элейн они были союзниками, и теперь не хотели, чтобы она решила, будто они снова замышляют что-то против нее. Эссанда присоединилась к остальным слугам в ливреях восьми великих домов, стоявших вокруг стола, который ломился под кувшинами с вином и чаем. В этом-то и заключалась неформальность встречи. Каждый участник был обязан привести с собой слугу, который будет его обслуживать. Если бы встреча была формальной, Элейн должна была бы обеспечить всех слугами, а большой зал заполнился бы толпой дворян, которых удалось бы отыскать в Кеймлине или в лагере за городской стеной.
— Элориан может начать тебя провоцировать, — повторила Дайлин, наверное, уже в пятый раз с тех пор, как впервые услышала просьбу об охранной грамоте. Внешне она казалась спокойной и невозмутимой, однако внутренне она наверняка сильно переживала. Об этом говорило то, что она постоянно разглаживала складки на искусно расшитых золотом юбках. — Я не позволю ей сделать этого, — заверила ее Элейн, — и хочу, чтобы никто другой не реагировал на ее нападки. Я говорю о тебе, Канайл, и о тебе, Лир.
Канайл, одетый в синий с золотом камзол, покраснел так же быстро, как недавно Ханселли. Он набросился на наемника, который, по его мнению, неподобающим образом высказался по поводу Элейн и чуть его не убил. Закончилось все вполне удачно, потому что наемник успел вытащить меч первым. Даже наемники заслуживают справедливости, ведь это Андор, а не Тир, где дворяне безнаказанно убивают простолюдинов. Но так было до тех пор, пока Ранд не внес массу изменений в их законы. Чтоб ему сгореть. Почему же Ранд все время перемещается туда-сюда? Я поддержал тебя, Элейн, и всегда буду тебя поддерживать. Спокойно отозвался Лир. Сейчас он выглядел как настоящий придворный в своем зеленом шелковом камзоле, расшитом серебряной нитью, к вороту которого была прикреплена брошь с крылатым молотом дома Барин. Однако он вел себя как-то чересчур покладисто. Поэтому я буду держать себя в руках, что бы там ни наговорила Элориан. Узы принесли вспышку презрения. Пытаясь продемонстрировать, как он предан Элейн, Лир уже трижды подрался с наемниками. И это всего за два дня. Чтобы добиться таких успехов, он, наверное, специально лез в драку.
«Если она станет нас подхлестывать, так зачем же нам тогда молчать?» — спросила Каталин.
Красное платье, по подолу и рукавам которого шли широкие золотые полосы, ее не очень красило, особенно сейчас, когда ее круглые щечки раскраснелись от гнева. Она высокомерно вздернула подбородок. Должно быть, она прикалывает большую эмалевую брошь с голубым медведем дома Хивин слишком высоко, и поэтому ей приходится задирать подбородок и смотреть на всех сверху вниз.
Я никому не позволю безнаказанно оскорблять меня. Вол тоже отвечает на подхлёстывание и делает то, что хочет от него Волопас, — сухо проговорила Дайлин. Так же, как и вы. Если станете отвечать на ее провокации, то и Лориан заставит вас плясать под ее дудку.
Щеки Каталин так и остались красными, но на сей раз причиной было смущение. В проеме дверей появилась Рин Харфор.
«Миледи», — громко объявила она.
Ее голос эхом разнесся в полупустой зале.
«Милорды?»
Неформальная обстановка удобна тогда, когда встречаются две враждующие стороны, и неизвестно, насколько далеки друг от друга их взгляды. Госпожа Харфор объявляла новоприбывших дворян в строго определенном порядке, причем между домами, которые здесь собрались, особой иерархической разницы не было. Луан Норвелин, его лицо было сурово, к тому же он сильно посидел со времени их последней встречи с Элейн. На нем был синий камзол без отделки, если не считать брошь с изображением серебряного лосося дома Норвелин, скалывавшую высокий ворот. Рателли Реншар, ее лицо покрывали морщины, а седые пряди пробивались из-под каштановых волос. Ее красное платье для верховой езды было расшито золотом и украшено крупной брошью, усыпанной рубинами, которые служили фоном для трех золотых гончих. Пелевар Каэлан, чья темная шевелюра все больше и больше открывала лоб, создавалось впечатление, что он бреет переднюю часть головы на кайриенский манер. Он облачился в голубой камзол с серебряным позументом. На вороте виднелись две красные розы. Розы дома Каэлан. Аймлин Карант, полная дама в сером шелковом платье, рукава которого украшали три вышитые золотые стрелы, причем тот же символ красовался и на груди. Так что обладательница наряда напоминала колчан со стрелами. Эллориан Траймане. Несмотря на то, что немного исхудала с тех пор, как Элэйн видела ее в последний раз, не потеряла привлекательности. Рукава ее синего платья с зелеными разрезами украшали белые олени с золочеными рогами. Белые олени дома Траймане. Абель Пендар. Его угловатое лицо обрамляли сидеющие волосы. Носил на воротнике своего темно-серого камзола три золотые звезды дома Пендар. Все они вошли в большой зал вместе, их слуги следовали за ними. Однако верховные опоры великих домов появились отнюдь не в том порядке, в котором их объявляли. Эллориан и Абель держались рядом с Луаном, а Пелевар и Аймлин — с Ротелли. Группы друг от друга отделяло несколько шагов. Так-так-так. Охранную грамоту они просили вместе. Но на самом деле ни о каком единстве речи не идет. Следовательно, вряд ли они станут требовать от Элэйн сдать город. Порой даже непримиримые враги могут заключить союз. Юбки и штаны вошедших поблескивали от влаги. Даже самый добротный плащ не сможет защитить от такого ливня. Скорее всего, сейчас они не в самом лучшем настроении.
«Добро пожаловать», — поприветствовала их Элэйн, как только слуги пришедших присоединились к остальным. «Не желаете ли вина или чая? Вино подогрето со специями. Сегодня выдался по-зимнему холодный день».
Луан открыл было рот, но и Лориан опередила его.
«По крайней мере, ты не сидишь на троне».
Ее лицо было словно высечено из мрамора, а тон мог заморозить воду.
«Я была почти уверена, что ты все-таки рассядешься на нем».
Послышался раскат грома. Черты Луана исказило мученическое выражение. Ротелли закатила глаза, словно ей приходится слышать это далеко не в первый раз. Лир дернулся, но Элэйн взглядом пригвоздила его к месту, и он виновато поклонился.
«У меня нет на это права, Лориан», — спокойно ответила она.
«Свет, вот только не нужно, чтобы ее меняющееся настроение учинило сейчас какой-нибудь сюрприз».
«Пока».
Этот выпад получился сам собой. Наверное, она не так уж и спокойна, как хотелось бы. Эллориан ехидно усмехнулась.
«Если ты ждешь, что Данин подарит тебе десятый голос, то ждать придется долго. В прошлое наследование она отправилась объезжать свои владения. Она никого не поддерживала».
Элэйн улыбнулась. Хотя эта улыбка далась ей отнюдь нелегко. «Наследование?» Это смена на троне одного великого дома другим.
«Я буду чай».
Эллориан моргнула, а остальные принялись высказывать свои предпочтения. Только Элэйн, Бергитта, Бранлет и Переваль выбрали чай. Каждый, перед тем, как отпить из фарфоровой чашки или серебряного кубка, сначала понюхал содержимое. Элэйн не увидела в этом ничего оскорбительного. Случалось, что еще на кухне еда и питье были надлежащего качества, а к тому моменту, как подавали на стол, они успевали испортиться. И никогда не предскажешь, где гниль обнаружится в следующий раз. Чай обладал легким ароматом имбиря, который лишь оттенял крепкий вкус отличного тремалкинского черного.
«А я смотрю, ты заручилась поддержкой детишек и отбросов Аремиллы», — язвительно заметила Эллориан.
Каталин стала пунцовой, как и ее платье, а Бранлет вскинулся. Однако Переваль положил руку ему на плечо и покачал головой. Очень рассудительный мальчик этот Переваль, и умен не по годам. Лиру удалось на этот раз совладать с собой, но Канайл уже открыл рот, чтобы ответить на это чем-нибудь не менее ехидным, однако строгий взгляд Элэйн заставил его отказаться от этой мысли.
Каринт же невозмутимо одарила Эллориан не менее колким взглядом.
Каринт не отличалась умом,
но едва ли что-то могло выбить ее из колеи.
— Вы хотели встретиться со мной не без причины, — напомнила Элейн. — Но если вы пришли только за тем, чтобы бросаться оскорблениями...
Она не стала договаривать. У нее были свои причины желать этой встречи. Если бы они попросили ее прийти к ним, она бы так и поступила. И не стала бы требовать охранную грамоту. Почувствовав, как узы наполняются гневом, она собрала всю свою волю. Бергитта хмуро смотрела на Эллориен. Ее взгляд был остр, словно кинжал. Если они начнут подпитывать вспыльчивый характер друг друга, не стоит думать об этом. Ни здесь и ни сейчас. Эллориен собралась было что-то изречь, но Луан оказался проворнее.
«Мы пришли просить о перемирии, Элейн».
Молния осветила северные окна и витражи на потолке, но интервал между вспышкой и раскатом грома свидетельствовал о том, что сверкнула она на некотором расстоянии.
«Перемирие? А разве мы воюем, Луан? Кто-то еще объявил о своих притязаниях на трон, и я об этом не слышала?»
Шесть пар глаз устремились на Дайлин, которая проворчала.
«Болваны, я постоянно твердила вам, а вы не хотели мне верить. Но, может быть, вы, наконец, поверите вот чему? После того, как Сильвейс, Каринт и Лир обнародовали свою поддержку, я объявила о своей. Таравин заявляет о поддержке Тракант. Скоро весь Андор узнает об этом».
Эллориен побагровела от злости. Однако даже гнев ее казался холодным. Аймлин сделала большой глоток из кубка. Она выглядела задумчивой. Легкое разочарование тронуло черты Арателли, но потом ее лицо вновь превратилось в не менее суровую маску, чем у Эллориен.
— Пусть так, — согласился Луан, — но мы все равно хотим, если не перемирие, то временного соглашения.
Он пригубил вино и печально покачал головой.
— Даже если мы соберем все, что только можно, нам будет нелегко иметь дело с порубежниками. А если мы не сможем объединиться, они просто разрежут Андор на две части, как только отправятся дальше. Честно говоря, я немного удивлен, что они так долго стоят на одном месте. Их люди наверняка уже хорошо отдохнули, даже если до этого преодолели расстояние в 1000 лиг.
Вспышка молнии ярко озарила южную сторону, и гром прогремел так громко, что задребезжали стекла. На этот раз совсем рядом.
«Я сама полагала, что к этому времени они уже будут в Муранде», — ответила Элейн. «Но, насколько мне известно, они остаются на одном месте, опасаясь, что если они подойдут слишком близко к Кеймлину, то начнется война. Потому они, по всей видимости, ищут способ перебраться в Муранде по проселочным дорогам. А вы не хуже меня знаете, в каком они состоянии в это время года. Они вовсе не хотят войны. После того, как я позволила им пересечь Андор, они сказали мне, что ищут дракона Возрожденного».
Эллориен издала нечленораздельный звук. Слова вылетали у нее изо рта, словно льдинки.
«После того, как что ты сделала? Сначала ты утверждаешь, что не вправе сидеть на троне. Пока. А теперь присваиваешь себе право. Это право Айсседай, Эллориен».
Элейн подняла правую руку так, что все присутствующие могли разглядеть кольцо великого змея у нее на среднем пальце. Ее собственный тон был теперь холоден, хотя она прикладывала массу усилий, чтобы избежать этого.
«Я говорила с ними не как дочь наследницы и не как верховная опора дома Тракант. Я говорила как Элейн, Айсседай из Зеленой Айя. Если бы я этого не сделала, они сами обратились бы ко мне. У них было мало еды и фуража. Если бы я попыталась остановить их, или это сделал бы кто-нибудь другой, то действительно началась бы война. Они твердо намерены разыскать возрожденного дракона. Разразилась бы война, в которой Андор вряд ли одержал бы победу. Ты говоришь об объединении, Луан. Даже если мы соберем все силы Андора, быть может, их число и будет сопоставимо с количеством войск порубежников. И пусть двое из троих наших солдат умеют обращаться с алебардой или копьем, однако большую часть жизни они провели за плугом. У них же каждый солдат — это боец, который служит уже не первый год и который в любой момент готов бесстрашно встретиться, даже с троллоком. Так вот, вместо войны, которая потопила бы Андор в крови и принесла бы ущерб, который пришлось бы возмещать поколениями, порубежники мирно пересекут нашу территорию. Я контролирую их действия. Они платят за еду и фураж, которые им так нужны, причем платят хорошо.
В более спокойной обстановке, будь перед нею другие собеседники, Элейн была бы даже не прочь пошутить. Андорские фермеры бессовестно задерут цены, даже если покупателем будет сам темный.
Самое плохое, что они сделали, это собственноручно высекли пару конокрадов, при том, что по закону преступников следовало передать в суд. Но я не склонна винить их за это. А теперь скажи мне, Элориан, что бы ты сделала иначе и каким образом?
Элориан моргнула. Лицо ее было угрюмо. Она только фыркнула и отхлебнула из кубка. — А что ты собираешься предпринять по поводу этой черной башни? — спокойно осведомился Абель. — Я подозреваю, у тебя и на этот счет есть план.
Он подозревает, что у нее есть другая причина позволить порубежникам пересечь Андор.
Что ж, пусть. Он же не высказывает свои предположения вслух. Пока он молчит, ее мотивы внешне полностью совпадают с интересами Андора. Да, это лицемерно, однако реалистично. Она честно рассказала о других своих мотивах, но эта причина, высказанная вслух, может многого ей стоить. Ей по-прежнему необходима поддержка еще одного великого дома. И все это вело к тому, что этим домом окажется Кондрет. Однако Данин никогда не примет ее сторону, если будет думать, будто Элейн вынуждает ее к этому.
«Никакого плана нет», — ответила она. «Временами я отправляю туда гвардейцев, чтобы они разведали, что творится в Черной башне, и напомнили там, что башня стоит на Андорской земле, и поэтому должна подчиняться законам Андора. Едва ли можно было бы предпринять что-нибудь иное, если бы вместо черной рядом с Кеймлином стояла бы белая башня».
Некоторое время все шестеро пристально смотрели на нее, не моргая. «Пендар объявляет о поддержке Тракант», — внезапно заявил Абель. Следом за ним Илуан произнес: «Нервелин объявляет о поддержке Тракант». Наверху вспыхнула молния, осветив витражи на потолке. Элейн едва не покачнулась, однако сумела устоять на ногах. Лицо Бергитты осталось невозмутимым, однако узы наполнило изумление. Вот и все. Теперь у Элейн 11 голосов, и трон ее.
«Чем больше домов окажут поддержку Элейн, тем лучше для Андора». Голос самой Далин звучал несколько озадаченно. «Окажите поддержку Тракант вместе со мной».
Снова воцарилось молчание. На сей раз более долгое, чем до этого. Верховные опоры обменивались красноречивыми взглядами. Потом, один за другим, Рателле, Пелевар и Аймлин объявили о своей поддержке Тракант. Однако они сделали это ради Дайлин, и Лейн не должна забывать об этом. Быть может, со временем ей удастся завоевать их преданность. Однако сейчас они поддержали ее только из-за Дайлин.
«Она все-таки получила трон», — подытожила Элориан.
Ее тон хранил прежнюю холодность.
«Остальное — пух и прах».
Элейн постаралась придать своему голосу теплоты.
«Быть может, отобедаешь с нами сегодня, Элориан? По крайней мере, останься, пока не прекратится дождь». «У меня есть свои повара», — отрезала Элориан, поворачиваясь к дверям.
Ее служанка подбежала забрать ее кубок и поставить его на стол.
«Как только закончится дождь, я отбываю в Шелдин. Слишком давно я там не была». «Грядет Тарман Гайден, Элориан», — заметила Элейн. «Ты не сможешь отсидеться у себя в особняке».
Элориан замерла и посмотрела на нее через плечо.
«Когда придет Тарман Гайден, дом Траймана отправится на последнюю битву и отправится следом за львом Андора».
Прогремел раскат грома, когда она уверенно зашагала вон из большого зала. Служанка поспешила следом за госпожой.
«Приглашаю вас всех к себе в покое», — объявила Элейн, обращаясь к остальным.
«Эллориан последует за львом Андора, но не за Элейн, Таракант. Почти половина сторонников Элейн ненадежна. Джаред Сарант с весьма внушительными силами разгуливает на свободе. А Эллориан наверняка станет плести всякие интриги. В сказках такого никогда не бывает. В сказках в развязке все происходит без сучка, без задоринки. А реальная жизнь куда более каверзна. Но как бы то ни было, трон теперь принадлежит ей. Предстоит еще коронация, но это уже простая формальность». Элейн повела вереницу дворян из большого зала, беседуя на ходу с Луаном и Пеливаром. А над головой рокотал гром, словно множество барабанов исполняли марш Тармангайден. Сколько еще осталось времени до того, как знамена Андора взовьются ввысь перед последней битвой?